naše preosvješćenstvo, uvaženi gospodine ambasadore, dragi otci, braćo, dragi kolege i koleginice, nastavnici i studenti našeg fakulteta i ostali gosti, prijatelji, braćo i sestre. Večeras na našoj Alma Mater, na Filozofskom fakultetu u Beogradu, imamo osobitu radost, zadovoljstvo, blagoslov da po prvi put zvanično nas posvećuje njegovo visoko preosvještenstvo i dobrobit polopolamski gospodin Ilarion, predsjednik odeljenja spodnjih crkvenih veza Moskovske patrijaršije, ali i nezavisno od te veoma odgovorne i visoke dužnosti u okrilju Ruske pravoslavne crkve, isto tako poznatog u svetu bogoslovlja, poznatog po svojim mnogim bogoslovskim trudovima, objavljenim delima, nastupima na raznim bogoslovskim konferencijama, i zato se i mi radujemo što večeras se on ljubazno odazvao uprkos svom opterećenom programu današnjeg dana, našem pozivu i našoj molbi da večeras ovdje izloži svoje poglede na jednu veoma uopštenu, ali veoma značajnu za sve nas temu, temu svog viđenja života, razvoja, duhovnih i bogoslovskih strujanja u našoj današnjoj pravoslavnoj vaseljeni, u hrišćanskoj vaseljeni uopšte i u svetu naših odnosa sa drugim religijama također. Pre toga ja ću ga zamoliti, ja verujem da ovo sve razume, da neće možda biti potrebno prevod ovih mojih reči, zamolit ću ga da nam u uvodnom delu kaže nekoliko elementarnih obaveštenja o životu Svetske Ruske pravoslavne crkve danas, o tom duhovnom preporodu, preporodu monaštva, preporodu liturgijskog života, preporodu bogoslovlja, koji karakteriše današnji trenutak posle perioda od 7-8 decenija gonjenja i stradanja, kada Ruska pravoslavna crkva ponovo slobodno svedoči ono duhovno bogatstvo koje je Duh Sveti nju obdario, između ostalog blagodareći i milionima novomučenika i ispovednika kojima je ona sa svoje strane obdarila hrišćanstvo i svet. Ja ne znam što je vladika Mitropolitu i ponavljam to što ja govorim, što перевод не особо нужен.
Кое-что понял,
да. Вот я представил в коротких чертах вашу личность, как иерарха, богослова, и поблагодарил за ваш визит и за ту благословенную возможность, что мы услышим из ваших уст слова о вашем видении таких богословских и духовных течений современного православия, общехристианского мира и наших сношений с другими религиями, прежде всего монотеистическими в сегодняшнюю минуту, и с просьбой, чтобы вначале осведомить нас о том духовном возрождении, возрождении монашества, литургической жизни, богословия, всей жизни вообще в лоне Русской Православной Церкви. А потом прошу вас тоже ответить на некоторые вопросы наших коллег, профессоров и студентов нашего факультета. Мы надеемся, что сегодняшнее ваше присутствие у нас является первым в очереди таких многих, дай вам Бог здоровья и сил, чтобы мы вас встречали часто, таких многих встреч имени Господа нашего и на пользу всех нас. Спасибо, Господи, вперед. Вот я представляю вам. слово и прошу вас обратиться к нашим коллегам, профессорам, студентам и всем здесь собранным братьям и сестрам.
Ваше Высокопреосвященство, дорогие отцы, дорогие братья и сестры, все ли вы хорошо понимаете по-русски или требуется перевод?
Посмотрим.
А могу я попросить тех, кто стоят при входе, занять свободные места? Вы будете переводить. Последний раз я посещал богословский факультет Белградского университета в 1997 году. И мне кажется, что я выступал в этой же самой аудитории. И говорил я тогда о реформе духовного образования в Русской Православной Церкви и в других поместных православных церквах. Сегодня я хотел бы сказать несколько слов о тех процессах, которые происходят в православных церквах и на межправославном уровне. Мы все составляем одну церковь. Это та святая, единая и апостольская церковь, которую создал сам Господь Иисус Христос. И которая пребывает в евхаристическом и духовном единстве. Те юрисдикционные границы, которые разделяют поместные православные церкви, являются границами административными, но они не затрагивают сущность церкви.
Юрисдикционные границы, которые делят православные церкви, само административные, а не они не дотягивают сущности церкви.
Эти границы на протяжении веков менялись и могут меняться и в будущем. Но то, что остается неизменным, это единство церкви, которую по обетованию Спасителя врата адовы не одолеют. Каждая поместная православная церковь обладает в себе всей полнотой церковности. И каждая поместная православная церковь является единой святой и апостольской церковью. Но в то же время все поместные православные церкви находятся в единстве Духа и союзе мира. Это единство Духа обеспечивается прежде всего той единой верой, которую мы все исповедуем. В отличие от католической церкви, у православной церкви нет единой административной системы. Когда я пытаюсь светским людям объяснить модель устройства православной церкви, я говорю, что ее можно описать как конфедерацию.
Когда светлыми людям покушаем да объясним модель устройства православной церкви, он так скажем, да она может называться конфедерацией.
Каждая поместная православная церковь обладает полнотой на церковно-административном уровне.
Svaka bolnična pravoslavna crkva posjeduje pomoću na crkveno-administrativnom nivou.
Процесс принятия решений начинается и заканчивается внутри одной поместной церкви.
Процесс донесения отлука отпочине и завершава се внутри поместной православной
церкви. И нет, и никогда не было в истории таких административных механизмов, которые регулировали бы жизнь православной церкви во вселенском масштабе.
И не было никогда в истории таких административных механизмов, которые бы были единственными и регулировали жизнь целого православной церкви.
Мы знаем, что в течение первого тысячелетия созывались вселенские соборы. Но было бы неправильно считать, что Вселенский собор был постоянно действующим высшим органом управления во Вселенской православной церкви. Вселенские соборы созывались по конкретным случаям. И прежде всего они созывались для того, чтобы осудить ту или иную конкретную ересь. Более того, эти соборы не созывались как вселенские, а получали статус вселенских уже постфактум. Каждый Вселенский собор проходил определенную рецепцию внутри каждой поместной церкви. И именно поместные церкви, одна за другой и все вместе, выносили решение о том, каков статус того или иного собора. И мы знаем, что в истории были не только соборы вселенские, но и соборы разбойничьи. Собор 449 года был разбойничьим, а собор 451 года был вселенским. Кто определял статус собора? Статус собора определяли поместные церкви постфактум. А также и последующие вселенские соборы утверждали статус предыдущих соборов. Но Вселенские соборы не были механизмом управления Церковью на ежедневной основе. Такого механизма не было вообще, нет его и сейчас. Каждая поместная церковь управляется самостоятельно. Общение между церквами осуществляется посредством обмена посланиями, обмена визитами. И различных других механизмов общения, создаваемых ad hoc. Это система, которая более или менее удачно функционировала в прошлом, в 20 веке начала давать серьезные сбои. Одна из серьезных проблем, с которой столкнулась православная церковь в 20 веке, стала следствием миграции различных этнических групп, которые покидали свои родные страны по тем или иным причинам политического или экономического характера и оседали в тех местах, где уже имелись другие православные церкви.
Jedan od tih problema koji su se pojavili u 20. veku proistekao je iz migracija i činjenice da su emigranti iz političkih i ekonomskih razloga, dakle, se nastanivali u određenim drugim zemljama.
Так, например, после распада Османской империи огромное количество людей греческой национальности рассеялось по всему миру и осели в разных странах, в том числе в Западной Европе, в Америке и в Австралии.
Recimo, после распада Османской империи доста грешков становишва се рассеяло по другим землям Западной Европы.
После Октябрьской революции 1917 года миллионы русских людей оказались на чужбине.
После Октябрьской революции 1917 года миллионы русских заперли у
Россию. Они уезжали не только со своими семьями, но и со своими священниками и епископами.
Они уезжали не только со своими породицами, но и со своими священниками и епископами.
Здесь, на территории Сербии, обосновалась значительная русская диаспора, которую возглавляла группа епископов. Она получила название Русской Православной Церкви за границей и, по сути дела, составила параллельную церковную иерархию, параллельную той, которая уже существовала здесь.
Ona je dobila naziv Ruske pravoslavne crkve u dijaspori ili zagraničnoj i predstavljala je paralelnu crkvenu hijerarhiju onoj postojećoj.
I takve situacije vznikli u очень многих странах.
Takve situacije pojavile su se u veoma mnogim zemljama.
И они эти ситуации поставили перед православной церковью вопрос о необходимости координации действий между поместными православными церквами. И поэтому уже с 1920-х годов начались попытки созыва Всеправославного собора.
I zato je od 20. godina 20. veka odpočeli su pokušaji sazivanja Svepravoslavnog sabora.
В 1923 году был созван Межправославный конгресс в Константинополе.
1923 godine bio je sazvan Međupravoslavni kongres u Константинополе.
А в 1930 году Межправославная подготовительная комиссия заседала в Ватопедском монастыре на Афоне.
А в 30-е годы, где Питерна комиссия заседала, Межправославная Питерна комиссия у Ватопедском монастыре на Афоне.
Также в 1948 и 1958 годах межправославные совещания собирались в городе Москве. Но только в 1961 году, ровно 50 лет назад, начался планомерный процесс подготовки к Всеправославному собору.
А в 1961 году, точнее, 53 года, начало плановое приготовление
были сформулированы те темы, которые необходимо обсуждать на всеправославном уровне. Одна из тем – это как должна быть организована православная диаспора. Как юрисдикции различных православных церквей могут сосуществовать на одной территории и взаимодействовать друг с другом?
Как юрисдикции разных православных церквей могут коэффициировать на одной территории и иметь интеракции между собой?
Другой вопрос – это кто имеет право предоставлять автокефалию той или иной по местной церкви.
Другое питание, кто имеет право дарить автокефалию от православной церкви?
кто имеет право предоставлять автономию той или иной поместной церкви? В каком порядке должны следовать главы поместных православных церквей при их литургическом поминовении?
У каком порядке
каким календарем должны пользоваться православные церкви? Каковы препятствия к браку? Как церковные постановления о посте могут исполняться в наше время? Как православные церкви относятся к остальному христианскому миру и в каких формах они могут участвовать в экуменическом движении? Все эти вопросы обсуждались в рамках межправославной подготовительной комиссии на протяжении 50 лет. И сегодня мы пришли к такой ситуации, когда все основные вопросы на подготовительном уровне, на предварительном уровне в целом решены. Есть какие-то незначительные, несущественные вопросы, по которым существуют разногласия. Ну, например, все православные церкви согласились в том, что предоставление автокефалии не может быть прерогативой одной поместной церкви, но должно быть результатом всеправославного согласия. Договорились о том, что Томас об автокефалии должны подписывать главы всех поместных православных церквей. Не удалось пока только договориться о том, какой будет способ подписания этого томоса. Удалось договориться о взаимодействии различных православных юрисдикций в диаспоре, для каковой цели во многих странах созданы так называемые епископские собрания или епископские ассамблеи. Удалось договориться о том, что предоставление автономии является внутренним делом той или иной автокефальной церкви, которая самостоятельно предоставляет автономию части своей части. И сегодня перспектива всеправославного собора стала вполне реальной.
И данная перспектива всеправославного собора по-полному реальна.
Святейший патриарх Константинопольский Варфоломей уже говорит о том, что такой собор может состояться в течение 2 или 3 лет. Но в связи с этим возникают и определенные опасения и страхи у некоторой части церковного народа.
Между тем,
Эти опасения и страхи прежде всего исходят из среды раскольников.
Те боязни и страхи прежде из раскольнической среды.
Есть такие лица в расколе, которые утверждают, что Межправославный собор будет созван как Восьмой Вселенский собор. Но что на самом деле это будет Волчий собор, на котором иерархи православных церквей предадут православие и станут слугами Антихриста.
Али да ќе узуштини тоа бити Волчи собор на коме ќе иерархи православни црква издати Христа и битом за Антихриста.
И в этом случае истинно православным верующим надо будет уходить в катакомбы.
И в том случае истинским православным верующим надо быть необходимо отлазить в катакомбы.
Но некоторые раскольники, даже не дожидаясь Волчьего собора, уже ушли в катакомбы.
Между тем, некие раскольники вообще не дожидаются, читая Волчий собор, ушли в катакомбы.
Они оттуда рассылают нам статьи, видеокассеты с призывами не подчиняться церковной иерархии, с разнообразными обвинениями в адрес церковной иерархии. Такой раскольник недавно появился и в сербской православной церкви. Это бывший епископ Артемий.
Такой раскольник появился и в сербской православной церкви, то есть бывший епископ Артемий.
Есть подобного рода раскольники и вышедшие из русской православной церкви. Сейчас они пытаются консолидироваться и создать некую теневую православную
церковь,
которая бы существовала параллельно с реально действующей и существующей православной церковью в разных странах. В чем эти раскольники обвиняют иерархию православных церквей? Прежде всего в том, что православные церкви участвуют в диалоге с христианами иных конфессий. И на основании этого участия говорят, что православные церкви предают православие. Что те иерархи, которые участвуют в диалоге с католиками или с протестантами, что они тем самым предают православие, что они готовят тайную унию с католичеством.
Да, иерархи, которые участвуют в диалоге с протестантами или католиками, предают православие и предпринимают тайную унию.
И что вообще само экуменическое движение, оно направлено на то, чтобы создать некую сверхцерковь, в которой представители разных христианских деноминаций будут участвовать, и различия между ними будут стерты. Участие православной церкви в межхристианских контактах является одной из тем межправославного взаимодействия.
Участвование православной церкви у Мимонтартима представляет одну от точек межправославной интеграции.
В той или иной степени все поместные православные церкви участвуют в контактах с инославными христианами. Для чего это делается? Прежде всего, это делается во исполнение того миссионерского императива, который поставлен перед православной церковью самим Христом. И который заключается в том, что мы, православные люди, должны свидетельствовать об истине перед лицом всего мира, и в том числе и прежде всего перед инославными христианами. Но такое свидетельство не может быть монологом, оно должно быть диалогом. Мы должны уметь не только говорить, но и слушать. И в ходе этого межхристианского диалога может оказаться, что по каким-то позициям мы, например, православные и католики, ближе друг к другу, чем мы раньше предполагали.
И только диалога может дойти до сознания, что мы, православные и католики, ближе друг к другу, а не то, что мы предполагали.
А по каким-то другим пунктам может оказаться, что мы дальше, чем нам это казалось раньше. Например, мы сегодня наблюдаем очень значительное сходство между православными и католиками в подходах к нравственным проблемам. У нас есть различия в области богословия, есть различия в области экклезиологии, но у нас нет существенных различий в подходе к нравственной и социальной проблематике. О чем это говорит? С моей точки зрения, это говорит о том, что мы можем вместе с католиками защищать традиционные христианские нравственные ценности.
По моему мнению, это говорит, что мы можем заниматься католиками, бранить традиционные моральные ценности.
Такие, например, как ценность человеческой жизни от зачатия до естественной смерти.
Ценности, ценности людского живота от момента зачатия до смерти.
Такие, как целостность христианского брака, основанного на супружеской верности. В условиях, когда секулярный мир оспаривает традиционное понимание семьи, традиционное понимание человеческой сексуальности, православная и католическая церковь совместно могут свидетельствовать о том, на чем на протяжении веков строилась жизнь человечества. И мы это можем делать вместе, не дожидаясь того момента, пока мы решим все существующие между нами богословские разногласия.
И о овоме мы можем свидетельствовать заедно, не чекаючи момент, док не изгладимо все сладостные на богословском плане.
Вот тот призыв, который я постоянно обращаю к нашим католическим братьям и сестрам, когда с ними встречаюсь.
То есть он апел, который стану обучаем нашим католическим братьям и сестрам, когда с ними встречаем.
Я им говорю, давайте будем продолжать наш богословский диалог, но не будем думать, что он может принести быстрые результаты.
Говори ми, хајде да наставиме наш богословски диалог, али не можеме мислите да ќе он брзо да најде резултати.
Наши разногласия накапливались на протяжении веков, и разделение между нами существует уже почти 1000 лет.
Разногласия между нами аккумулировались уже веками, и то постои уже 1000 лет, да?
И мы не можем рассчитывать на то, что эти разногласия очень быстро удастся преодолеть.
И не можем рассчитывать, что такое разногласие может преодолеть так быстро.
Наш богословский диалог должен быть открытым и честным.
Наш богословский диалог может быть открытым и искренним.
Мы не должны пытаться нивелировать те богословские различия, которые между нами существуют.
Ми не треба ни да покушуваме да нивелираме оние богословски разлики кои постојат меѓу нама.
Ми не должны искать какие-либо компромиссы в области вероучения.
Ми не треба да тражиме било какви компромиси во поглед верски доктрини.
Ми должны открыто говорить друг другу о наших разногласиях и делать это, невзирая на то, что такой откровенный диалог может для кого-то оказаться обидным.
Треба да отворено едни другима предочуваме мишљење о нашим несогласицама без бојазни да видиме некога можемо победити.
Но в то же время параллельно с этим богословским диалогом мы можем наращивать позитивное взаимодействие в деле защиты и продвижения традиционных христианских нравственных ценностей.
Али уредо са тим богословским диалогом ми можемо унапређивати диалог који се тиче обих моралних вредности.
Я думаю, что это именно то, чего от нас больше всего ждут люди.
И мислим да је управо то оно што от нас люди највише очекуваат.
Люди нас проклянут, если мы заключим унию с католиками.
Люди ће нас проклети, уколико заключимо унию са римокатоликима.
Но люди нас не поймут, если мы в своих отношениях с католиками будем замыкаться исключительно на наши богословские разногласия.
А и нас нече разумети, уколико се в нашем диалогу с римокатоликима будем затварати исключиво у своје богословске вере.
Я думаю, что велением времени является взаимодействие с католической церковью в тех областях, в которых такое взаимодействие возможно и желательно.
Мислим да императив наших доба, та интеракција с римокатоличком црквом у оним временима у којима је то остварило и могуће.
Гораздо хуже обстоит дело в нашем диалоге с протестантскими сообществами.
Знатно је теже у нашим диалогима са протестантскими заедницами.
Во-первых, наши разногласия в богословской и экклезиологической области гораздо более существенны.
Као прво, наше разногласие на богословском и экклезиологическом плане су далеко од суштинских значења.
По сути дела, в протестантских общинах отсутствует то понимание церкви, которое с нашей точки зрения является незыблемым.
Прежде всего, в протестантским заедницам не присутно оно понимание церкви, кое е у православной церкви непомерило.
Мы сегодня называем православные общины церквами только из вежливости.
Ми данас протестантски цркви називамо цркви само из културних знаков из учтивости.
Но мы не можем считать их церквами в полном смысле слова, потому что у них нет апостольского преемства и иерархии, у них нет таинств и даже нет понимания того, что таинства необходимы.
А их не можем смотреть церквами, потому что они не имеют апостольское преемство, иерархии, святые тайны, они имеют предстоит, значит.
Это не единственная проблема.
И то не единственная.
Может быть, еще более серьезная проблема для нас заключается в том, что многие протестантские общины, особенно протестантские общины севера и запада, встали на путь ревизии нравственного учения.
Далеко е тежи проблем то, што су многи протестантски заедници, пренце доме со Севера и Запада, сутиле на бута ревизије морални предлази.
И сегодня очень многие протестантские общины проповедуют не то нравственное учение, которое основывается на священном писании или на священном предании церкви, а те нравственные нормы, которые соответствуют современным секулярным стандартам.
И многие православные заедницы больше не проповедуют. Заедници више не проповедали оно морално учење кое е засновано на Светом писмо и преданио, него кое е засновано на секој административна обврзека.
Есть такие протестантские общины, где однополые союзы приравниваются к брачному союзу.
Постоја протестантски заедници у којима се истополне заедници доводе у исти рейд, исти ниво са
где существует чин благословения однополых союзов, где практикующие гомосексуалисты возводятся в священные степени и даже в епископское достоинство, как-то я участвовал в диалоге с одной из скандинавских лютеранских церквей, и мы говорили о семье и о нравственных вопросах.
Я думаю, я участвовал сам в диалоге с скандинавской лютеранской церковью, и говорили с ней о моральных питаниях.
И вот мы дошли до темы аборта. И православная сторона поставила очень простой вопрос. Можем ли мы согласиться с тем, что аборт является грехом?
Православная сторона поставила одно единственное питание. Можем ли мы согласиться с тем, что аборт является грехом?
Лютеранские братья нам ответили, аборт – это плохо, контрацепция – это лучше.
Лютеранцы нам говорили, что аборт лучше, а не контрацепция более.
Но мы спросили, но мы можем вместе зафиксировать в нашем совместном документе, что аборт является грехом?
На то, что мы говорили, можем ли и по нашему заявительному документу утвердить, да ли аборт грех?
Нам ответили, но ведь бывают исключительные случаи, когда жизнь матери находится под угрозой. Мы тогда спросили, а можем ли мы согласиться с тем, что аборт является грехом, если жизнь матери не находится под угрозой?
На то, что мы поставили питание, можем ли мы согласиться, да и аборт грех, уколико майкин живет не в опасности?
Они нам тогда сказали, но вы понимаете, в нашей стране аборт узаконен.
На то, что нам говорили, знаете, у нашей земли аборт легализован.
Короче говоря, мы не смогли согласиться с тем, что аборт является грехом.
Другим вечером мы не смогли согласиться.
И возникает вопрос, что общего между нами и этими общинами?
Поставлено питание, что разница между нас и этими общинами?
Какое общее свидетельство мы можем сегодня внести миру? Если наши взгляды по нравственным вопросам так радикально расходятся. И вот я думаю, что эти последние несколько десятилетий, когда протестантские общины встали на путь ревизии своего нравственного учения и его либерализации,
и мислим, да ових последних несколько десетий, а откако су протестантске заеднице кренуле путем ревизије моралног учења и његове либерализације,
отодвинули их гораздо дальше от православной церкви, чем несколько предшествующих веков развития протестантизма.
Су подалиле од православне цркве далеко више него векови.
В 1930-е годы некоторые известные русские богословы, такие, например, как протоиерей Сергий Булгаков, считали, что можно восстановить евхаристическое общение с англиканской церковью, не дожидаясь решения тех вероучительных вопросов, которые нас разделяют.
30-ти година неки православни теолози, редимо протоиерей Сергий Булгаков, смотрели су да је могуће постићи христијско общење с англиканском црквом, не исчекујући решење доктринарних питања.
А сегодня сама возможность диалога с англиканской церковью стоит под большим вопросительным знаком. Сегодня мы уже не можем говорить о христианстве как о единой системе богословских и богословских догматов и нравственных ценностях, разделяемых всеми христианами в мире. Мы можем говорить о христианствах, или, по крайней мере, о двух очень разных версиях христианства.
Мы можем говорить о христианстве или, в наиболее случае, о две различные версии христианства.
И мы видим, что на одном полюсе находятся те христианские общины, которые стремятся сохранять священное предание Церкви.
Видим, что на одном полу налазе они заедницы, которые настоят да отчувают свято предание Церкви.
И которые, вопреки веяниям времени, вопреки моде, вопреки секулярным стандартам, отстаивают традиционное нравственное учение христианства.
И которые, без обзора на улицы времени, на моду, на секулярное стремление, настоят да отчувают вредность предания.
А на другом полюсе находятся те, кто именует себя христианами, но кто не останавливается перед тем, чтобы радикально пересматривать богословское и нравственное учение в угоду современной моде и современным веяниям.
На другом полу се налазе они, кои себе називају хришћанима, али кои се не устежу от тога да радикално предрзнују и богословско доктринарна и ово учење везана за моралне вредности.
И вот эта пропасть между, с одной стороны, традиционно настроенными христианами, а с другой стороны, христианами либерального толка, становится все более и более глубокой и непроходимой.
И та яз между, с одной стороны, традиционными, а с другой стороны, либерально настроенными христианами, становится все более и непроходимой.
Что необходимо нам делать в этой ситуации? Прежде всего, мы должны укреплять наше межправославное единство. Мы должны как можно больше и как можно чаще общаться друг с другом. Делиться нашим опытом. Противостоять тем расколам, которые возникают внутри православной церкви. Понимая, что раскольники никогда не желают блага церкви. И что их обвинения в адрес церковной иерархии, как правило, носят демагогический характер. В межхристианском диалоге мы тоже должны участвовать вместе. Если мы примем решение прекратить диалог с теми или иными христианскими конфессиями, мы должны по возможности делать это вместе.
Уколико donesemo odluku da prekinemo dijalog sa određenim ženskim bolestima, onda to treba da činimo zajedno.
Если мы примем решение вступить в диалог с той или иной конфессией, тоже желательно, чтобы мы это делали синхронно. Это показывает, что нам нужен тот механизм взаимодействия, который вырабатывается сейчас в ходе подготовки к Всеправославному собору. Но очень важно, чтобы Всеправославный собор отражал мнение всей полноты Православной Церкви, а не стал бы механизмом или инструментом давления одной или нескольких православных церквей на другие церкви. И поэтому очень важно, чтобы на Всеправославном соборе, так же, как это сейчас происходит на подготовительных комиссиях к собору, все решения принимались консенсусом, а не голосованием.
И реально важно, да, как уже сейчас это дешево на отдельным комиссиям, и на соборе все обуки доносы консенсусом, а не голосованием.
Механизм консенсуса является очень надежной гарантией против того, чтобы Всеправославный собор превратился в волчий собор, как нас пугают раскольники.
Механизм консенсуса представляет гарантию, да, че между православным собором за это то будет, а не что-то превратить в волчий собор.
Принцип консенсуса является надежной гарантией против того, чтобы даже если все присутствующие подпишут унию, а один Марк Ефесский будет выступать против нее, чтобы такое подписание не
состоялось.
Я думаю, что нам, православным христианам, совсем не нужно бояться межправославного взаимодействия.
Mislim da mi, pravoslavni hrišćani, uopšte ne treba da se bojimo među pravoslavne interakcije.
Naoborot, ono ne toliko ne može prinesti nam zla, ono može prinesti nam mnogo pользы.
Naoborot, interakcija ne samo što nam ne može doneti zlo, nego nam može doneti mnogo koristi.
Ja хотел бы выразить надежду на то, что Русская Православная Церковь и Сербская Православная Церковь будут продолжать те двусторонние отношения, которые между нами складывались на протяжении веков. Но будут совместно участвовать и в межправославном диалоге по тем вопросам, которые для всех нас являются актуальными и насущными. Я благодарю вас за внимание и готов ответить на ваши вопросы.
Dozvolite mi za ime svih nas.
Dozvolite mi za ime svih nas i radi za javnost, kada se mi uvijeku za ovo izlaganje i molim vas, pošto je pozno vreme i se umorem da postavimo neka pitanja. Ne mogu se prijaviti nešto. Izvolite.
Я пойму. Англиканской церкви. Я думаю, что если речь идет о взаимоотношениях между православными и католиками, то мы можем сказать, и мы это уже сказали, и православные, и католики, что уния не может быть путем к единству.
Mislim da ukoliko je reč o interakciji između pravoslavnih i rimokatolika, mi možemo da kažemo da unija nije put ka jedinstvu.
И это связано с тем, что между православными и католиками фактически существует взаимное признание таинств.
Između римокатоличке и православной церкви фактически постоит взаимно признавание самих таинств.
У нас нет общения в таинствах. Но если мирянин-католик переходит в православную церковь, мы его и не крестим, и не миропомазываем. А если католический священник или епископ переходит в православие, то мы его не перерукополагаем.
И уколико католички священник и епископ преложи православие, ми да не рукоположимо помо.
И вот в такой ситуации уния должна быть признана невозможной.
В такой ситуации уния все может быть немучей.
Потому что она противоречит вот этому принципу взаимного признания таинств.
За то, что она укоризует таким принципом взаимного признания святых таинств.
Если речь идет об англиканской церкви или о протестантских сообществах, то здесь ситуация совсем другая.
Уколько речь о протестантской церкви, протестантской церкви или англиканской церкви, онда ситуация совсем другая.
Я думаю, что мы сегодня не можем признать англиканскую церковь в полном смысле слова церковью.
Mislim da danas ne možemo priznati anglikanskom crkvom u punom značenju te reči.
Tam nije apostolskog prijemstva i hijerarhije.
Tam nema apostolskog prijemstva i hijerarhije.
Tam jeste ženčine svećenike, a sečas i ženčine episkope.
Tam postoje žene koje su zaštenici, a sada i episkopi.
Tam nije učenje o tajenstvah i o tom što v Evharistiji христиане причащаются тело и крови Христовых. Мы по экономии все еще признаем крещение англикан.
По экономии мы еще признаем англиканское крещение.
Но мы не признаем ни их конфирмацию, ни их священство. И если англиканский священник переходит в православие, мы можем его принять только как мирянина.
И когда англиканский священник переходит в православие, можем его принять само как лайка.
Сегодня все большее и большее число англикан чувствует недовольство и выражает протест против того, что происходит в англиканской церкви. И те англикане, которые хотят быть членами полноценной церкви, они понимают, что в англиканской церкви они этого достичь не могут.
И они англиканцы, которые жили, да будут членами полноценной церкви, схватили, да в англиканской церкви то не могут постичь.
Некоторые из них становятся католиками, некоторые православными.
Некоторые из них постоянно католики, некоторые православные.
Я думаю, что создание ординариата для англикан не является унией. Это возможность для традиционно настроенных англикан найти себя, найти свое место в христианском сообществе.
Это возможность для традиционно настроенных англиканцев найти свое место в христианской церкви.
Несколько лет назад я был в качестве наблюдателя от русской церкви на Ламбетской конференции. Ламбетской. Это съезд всех англиканских епископов мира, который происходит один раз в 10 лет.
То есть конгресс всех англиканских епископов, который совершает нам будет 10 лет, да?
Я, вопреки своему обычаю приезжать на конференцию на один или два дня, я провел там три недели, от начала до конца.
Вопреки своему обычаю, да, на такой конференции отложим на данный день, там я провел три недели.
Я ходил на официальные заседания, а также на полуофициальные библейские чтения и различные кружки. И вот я обнаружил, что очень многие англиканские епископы глубоко не удовлетворены тем, что происходит в их церкви.
Уважаю сам, да, многие американские епископы с глубоко недовольны станем вот.
Особенно те, которые традиционно настроены хотя бы в отношении нравственных ценностей. Они говорят, мы чувствуем себя преданными.
Они кажут, да, все осуществляю разлитыми.
Мы не находим себе места в нашей церкви, потому что в ней сегодня на официальном уровне преобладает богословский и нравственный релятивизм. Именно для таких людей, как я думаю, папа Бенедикт XVI и создал специальный ординариат.
Upravo za takve ljude Papa Benedikt XVI je izvolio poseban ordinarijat.
Мы, православные церкви, не создаем подобных ординариатов.
Mi, kao pravoslavne crkve, ne stvaramo ovakve ordinarijate.
Но мы тоже принимаем англикан, которые к нам обращаются. Мы не считаем это ни прозелитизмом, ни унией.
Međutim, mi prihvatamo anglikance, koji nam prelaze, ne smatrajući to ni prozelitizmom, ni unijom.
Мы помним слова Спасителя, если соль потеряет силу, то она ни к чему уже не годна, как только выбросить ее вон на попрание людям.
Mi se sećamo Spasitelje iz reki, ako sol obljutavi, ona već neće biti ni za šta, nego da je ljudi prosto i pogazni.
К сожалению, некоторые протестантские и англиканские общины сегодня превратились в такую соль, потерявшую силу. И вполне естественным поэтому и закономерным является уход из этих церквей тех людей, которые чувствуют себя там неуютно.
И за то и полно природно и законно то, что из тех церквей образы люди, которые там все не осуществляют.
Я сегодня говорю на эти темы очень резко, и кто-нибудь из вас может подумать, что я так себе позволяю говорить, потому что нахожусь в православной среде.
Данас на этой теме говорим было остро, и можно найти вопрос, да, допустим, среди как в том, за то, что все налазим и православной среде.
Но я все то же самое сказал несколько месяцев назад архиепископу Кентерберийскому.
Сам,
который имел неосторожность пригласить меня на официальный ужин в Ламбетский дворец. Я принял это приглашение, и я испортил аппетит очень многим англиканам. И мне кажется, что у архиепископа Кентерберийского до сих пор остается неприятное послевкусие после этого ужина. Но я думаю, что если мы не будем открыто говорить о том, что нас беспокоит, если мы превратим наше межхристианское общение в вежливый и политкорректный диалог, если мы будем делать вид, что ничего страшного не происходит, если мы будем создавать иллюзию в диалоге с нашими англиканскими и протестантскими братьями и сестрами, что мы их признаем за действительные церкви, то я не вижу вообще никакого смысла участвовать в таком диалоге. В отношении диалога с дохалкидонскими церквами я должен сказать, что этот диалог имел определенные успехи в 1980-е и начале 90-х годов. Но потом он, по сути дела, был приостановлен. Он был остановлен, потому что в ходе этого диалога были подготовлены и подписаны два заявления по христологии, которые вызвали смешанную реакцию и в православных церквах, и в дохалкидонских церквах. Два богословских заявления о христологии, например, в Русской Православной Церкви эти заявления были подвергнуты жесткой критике со стороны некоторых богословов. И поэтому сейчас в этом диалоге возник некоторый естественный тайм-аут. А тайм-аут по-сербски тоже тайм-аут. все устали. Я думаю, что все устали, и нам пора расходиться. Я, может быть, тогда просто хотел бы еще что-то сказать в заключение. А я хотел бы вот что сказать. Русская православная церковь всегда была и всегда будет оставаться надежным, может быть, самым надежным другом для сербской православной церкви. Я хотел бы, чтобы вы все это знали. Это подтвердила наша многовековая совместная история. Когда небо над Белградом было исполосовано следами бомбардировщиков, когда на столицу Сербии сбрасывались бомбы, то нынешний патриарх московский всея Руси Кирилл, тогда митрополит Кирилл, приезжал сюда для того, чтобы попытаться помочь в мирном урегулировании конфликта. А я тогда был иеромонахом, сотрудником отдела внешних церковных связей. И сопровождал его в этой поездке. То, что мы тогда увидели, забыть очень трудно. И мы потом с очень большой болью воспринимали то, что происходило в Косовском крае. Я дважды посетил Косово и Метохию, видел разрушенные храмы, разрушенные человеческие судьбы, оставленные и сожженные жилища. И, как и многие русские православные люди, я понимал, что с этим беззаконием смириться никогда не будет возможно. И вы должны знать, что Русская православная церковь всегда будет считать Косово исконной христианской сербской землей. И что Русская православная церковь всегда будет поддерживать и сербский народ, и сербскую церковь. Вот это я вам хотел сказать в заключение.
Благодарим еще один раз и молим вас. Ipak se razliđemo, izvoljivamo na dobar dan, sutra također na sve dan i naravno nadam se da ćemo se u ovom hrističnom sastu uvijeti i na njegovom koncertu sutra uvijek se tako zbog dana. Hvala vam svima.